Ит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Лондоне открываются 14-е Паралимпийские игры. В Дагестане продолжается расследование убийства мусульманского ученого Саида Афанди. Немецкий политик Андрес Шокенхоф критикует российские власти за приговор участницам группы Pussy Riot. В программы 69-го международного кинофестиваля в Венеции включены 3 российских фильма. Таковы главные темы дня среды 29 августа по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Вечером в среду в Лондоне открываются 14-е Паралимпийские игры. Соревнования продлятся до 9 сентября. В играх участвуют 4200 спортсменов с ограниченными физическими возможностями из 165 стран. Они разыграют 503 комплекта наград в 20 видах спорта. Естественно, принимает участие в этих соревнованиях и сборная России. На предыдущих 4 Олимпийских играх под флагом сборной России спортсмены-паралимпийцы завоевали 166 медалей. В Лондону на этот раз отправил 182 человека. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Паралимпийское движение зародилось в Великобритании в 1948 году, когда работавший в больнице Стоук-Мандевиль в графстве Бекингемшир невропатолог Людвиг Гутман, еврей, бежавший из нацистской Германии после «Хрустальной ночи», организовал соревнования по стрельбе из лука для 16 ветеранов Второй мировой войны с травмами позвоночника. Тогда же эти ветераны участвовали в открытии проходивших в Лондоне 14-х летних Олимпийских игр. Первые международные соревнования с участием атлетов с ограниченными возможностями состоялись в 1952 году, а первые Паралимпийские игры были проведены в 1960 году одновременно с Римской Олимпиадой. В них участвовали 400 спортсменов из 23 стран. Начиная с 1988 года, года Олимпийских игр в Сеуле, Паралимпиада организуется в том же городе, что и летние Олимпиады. Любопытно, что некоторые спортсмены ухитряются участвовать как в Олимпийских, так и Паралимпийских играх. На Лондонской Олимпиаде выступал безногий спринтер из ЮАР Оскар Писториус, который соревнуется и на Паралимпийских играх. Кроме него, в обеих Олимпиадах участвуют и другие спортсмены с ограниченными возможностями. Стрелки из лука Нерали Ферхол и Паоло Фанато, у которых парализованы нижние конечности, плавчиха с ампутированной ногой Натали Дютуа, слепая бегунья Марла Раньян. В Лондон прибыли делегации 16 новых стран, в основном африканских, азиатских и карибских. Среди 20 видов спорта в программе игр 2012 года легкая и тяжелая атлетика, академическая гребля, баскетбол на инвалидных колясках, дзюдо для слабовидящих, сидячий волейбол, фехтование, теннис на колясках, голбол – игра, когда две команды слепых игроков пытаются забить снабженный колокольчиком мяч в ворота соперника. Спортсмены с ограниченными возможностями разделены на несколько групп в зависимости от вида их недуга. Колясочники, атлеты с ампутированными конечностями, страдающие церебральным параличом, слабовидящие, с интеллектуальными отклонениями и остальные. Последние включают в себя низкорослость, рассеянный склероз, врожденные отклонения. В забегах и заплывах победителем становится самый быстрый, но в некоторых видах, таких как метание диска или копья, толкание ядра, учитывается не только дистанция, на которую улетел снаряд, но и недуг атлета, в зависимости от которого участнику соревнования начисляются очки. На соревнованиях по сидячему волейболу, придуманному в Голландии в 50-х годах прошлого века для раненых солдат, спортсмены не имеют права отрывать таз от пола, при этом сетка расположена на высоте чуть более 1 метра. С дебюта этого вида спорта на Паралимпиаде в Сеуле 5 раз золото выигрывала мужская сборная Ирана. Лишь один раз в 2004 году в Афинах она уступила команде Боснии и Герцеговины в финале, но на играх в Пекине иранцы вернули себе звание чемпионов, а боснийцы завоевали серебро. Капитан боснийской сборной Сабагуддин Делалич предполагает, что Иран и Босния и Герцеговина – главные претенденты на первое место и в этот раз.
Как раз у вас финалы? Наша цель – попасть в финал. Для нас это будет равноценно победе. Предсказать, кто выиграет в финале, невозможно. Огромную роль играет удача и психологическое состояние. Я надеюсь, что если нам повезет, то мы выиграем у Ирана. У этой команды тоже хорошие шансы на победу.
В этом году в британской женской волейбольной сборной участвует Мартина Райт. Она потеряла обе ноги при теракте в Лондоне 5 июля 2005 года. С тех пор она вышла замуж, родила сына, научилась водить самолет, прыгать с парашютом и кататься на горных лыжах. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Об открывающихся в Лондоне 14-х паралимпийских играх рассказывает директор по вопросам паралимпийской интеграции Оргкомитета лондонских олимпийских и паралимпийских игр Крис Холмс. Ослепший в 14-летнем возрасте Крис Холмс – обладатель 9 золотых паралимпийских медалей по плаванию. С ним беседовала корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Каковы главные цели проведения паралимпийских игр в Лондоне?
Мы старались сделать все возможное для того, чтобы в Лондоне состоялись крупнейшие за всю их историю паралимпийские игры. Главной задачей было обеспечить 4200 спортсменов из 165 стран максимально удобными условиями проживания и адаптировать спортивные арены для паралимпийских видов спорта, чтобы атлеты могли спокойно сосредоточиться на соревнованиях.
Что бы вы назвали самым трудным при подготовке к лондонским паралимпийским играм?
Вся команда оргкомитета приложила немало усилий, чтобы создать необходимые условия для успешного проведения паралимпийских игр. Мы стремились к тому, чтобы спортсмены все свое время могли посвятить соревнованиям, не отвлекаясь на бытовые проблемы. Нужно было обеспечить их нужным питанием в нужное время и превратить паралимпийскую деревню в комфортабельное место проживания спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Для этого был создан облегченный доступ ко всем специально оборудованным функциональным помещениям деревни. Живущие здесь спортсмены находятся в удобной, дружеской и во всех отношениях безопасной обстановке. Большую часть времени они проводят, готовясь к важнейшим спортивным соревнованиям в своей жизни. Паралимпийская деревня – это сердце игры, оно должно работать бесперебойно и надежно. Кроме того, нужно было решить и не менее важные для участников игр транспортные проблемы, в частности, создать быстрое, бесперебойное и удобное сообщение между паралимпийской деревней и спортивными аренами, тренировочными и концертными площадками. При этом мы учли опыт недавно завершившихся летних Олимпийских игр. И, наконец, нужно было заполнить спортивные арены дружелюбными и восторженными болельщиками, помогающими спортсменам добиваться наилучших результатов. Для этого необходимо было обеспечить билетами тысячи людей.
Чем нынешние Паралимпийские игры отличаются от предыдущих?
Мы получили эстафету от Паралимпийских игр 2008 года в Пекине. Нам хотелось провести наши игры еще на более высоком уровне, используя пекинский опыт. В лондонских играх участвуют 4200 спортсменов из 165 стран, больше, чем в Пекине. Думаю, что к уникальности наших игр можно отнести и небывалую по масштабу спонсорскую поддержку. Впервые у Паралимпийских игр оказались те же могущественные спонсоры, которые финансировали летние Олимпийские игры. Сотни тысяч сотрудников компаний-спонсоров и миллионы их клиентов и покупателей оказались вовлеченными в паралимпийское движение. Кроме того, никогда еще паралимпийские игры не были обеспечены такой масштабной медийной поддержкой. Лондонские игры освещают небывалое количество местных и международных СМИ. Конечно, мы распространили практически все билеты на игры, но нам нужно было еще обеспечить для миллионов зрителей во всем мире возможность наблюдать за ними по телевидению.
Включены ли в лондонские паралимпийские игры какие-то новые виды спорта?
На лондонских играх спортсмены состязаются в 20 видах спорта, но никаких новых видов спорта на них нет. На будущих паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро в программу игр будут включены два новых вида спорта – гребль на байдарках и триатлон. Но в Лондоне новых видов спорта не будет.
Каковы шансы британских спортсменов на паралимпийских играх?
Мы возлагаем большие надежды на британскую команду, которая сильна практически во всех видах спорта и выглядит очень мощной. Мы заняли второе место после Китая в медальном зачете на Паралимпийских играх в Пекине в 2008 году, завоевав 102 медали, из них 42 золотых. На играх в Лондоне мы намерены добиться большего. В близком моему сердцу виде спорта, плавании, у нас очень хорошие шансы. Достаточно назвать Элли Симон, завоевавшую 2 золотые медали в Пекине, и потенциального золотого медалиста Джонатана Фокса. В британской команде сейчас много новых, очень талантливых молодых спортсменов. Что касается легкой атлетики, то большие надежды мы возлагаем на золотого медалиста, бегуна Дэвида Уиера. В велосипедном спорте у нас сильнейшая команда из 19 человек, среди которых немало потенциальных медалистов, в частности Джоди Канди, который может рассчитывать на золото. И такая картина почти во всех других видах спорта.
Говорил директор по вопросам паралимпийской интеграции Оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 года Крис Холмс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Может ли закон о защите детей от вредной информации стать предлогом для введения цензуры? Об этом спорят член Общественной палаты Борис Альтшулер и эксперт по интернет-праву Илья Рассолов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 29 августа. В Дагестане день траура в связи с гибелью в результате взрыва известного богослова шейха Саида Афанди Ацаева и еще 6 жителей республики, в том числе 11-летнего ребенка. Личность смертницы установлена. Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии убийства религиозную деятельность Саида Афанди. Возбуждено уголовное дело по 4 статьям Уголовного кодекса. Глава Дагестана поручил создать отряды самообороны в республике для обеспечения безопасности, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
На похоронах шейха Саида Афанди Хаджи Аль-Черкави накануне собрались десятки тысяч людей. Сегодняшний день по указу президента Дагестана Магомедсалама Магомедова объявлен днем траура. О том, что шейх был убит в результате теракта, в официальном сообщении сегодня утром заявил президент Магомедов. «Эта страшная трагедия потрясла Дагестан, вызвала боль и возмущение нашего народа», говорится в его заявлении. Однако, как сообщил «Радио Свобода» старший помощник руководителя Следственного комитета по Дагестану Расул Тимирбеков, преступление не квалифицировано как теракт.
Преступление Амина Сапрыкина под видом паломницы пришла на прием известному религиозному деятелю Саида Фанди Ацаеву, и когда приблизилась к нему, привела 10 взрывное устройство, закрепленное на теле. Духовный лидер Ацаев и еще 6 прихожан, находившихся поблизости, с ним скончались на месте. Возбуждено уголовное дело по 4 статьям.
30-летняя смертница Аминат Курбанова в девичестве Сапрыкина жила в Махачкале. Она одна из так называемых «черных вдов», жена погибшего в ходе спецоперации боевика. После двойного теракта 3 мая на посту ДПС в Махачкале Курбанову объявили в федеральный розыск. Приоритетная версия убийства духовного лидера суфийских мусульман, по заявлению Следственного комитета России, религиозная деятельность Саида Афанди Черкейского. 74-летний авторитетный мусульманский ученый, последователь традиционного движения ислама, осуждал последователей его более радикального течения, ваххабизма или салафии, во многих странах признанного сектантским. Эксперты уверяют, убийство Афанди спровоцирует новую волну насилия в Дагестане. С этим согласен и сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.
И одно из самых укорененных и массовых в Дагестане – это религиозное движение суфизма, в котором было несколько крупных лидеров. Саид Афанди Черкейский был самым крупным, самым авторитетным. У него было самое большое количество последователей. От 30 тысяч до 200 тысяч последователей, которые входили в его религиозное братство. И под контролем его последователей находилось духовное управление мусульман Дагестана все постсоветские годы. И весь основной конфликт в религиозном поле Дагестана был связан с тем, что духовное управление пыталось жестко унифицировать все религиозное поле. То есть, чтобы все мусульмане Дагестана ориентировались целиком на само духовное управление. Но поскольку в Дагестане никогда не было религиозного единообразия, все эти религиозные группы, которых пытались жестко загнать, начали жесткое сопротивление всеми имеющимися методами. Вот это вот все противостояние последних 20 лет было связано именно с противостоянием последователей Саида Афанди Черкейского, которые были уже и во власти, и в МВД, и в других структурах, с теми общинами, которые позиционировали себя независимо. Сам Саид Афанди Черкесский не вмешивался в этот конфликт, несмотря на то, что это было не первым убийством крупного религиозного деятеля. Это, конечно, это вызов, потому что в Дагестане сейчас развивается глубокий процесс диалога и примирения между салафитским крылом и суфийским крылом.
В апреле этого года Саид Афанди Черкесский лично благословил совместный маджлис, исламский форум суфии и салафитов. По одной из основных версий, шейха убили именно для того, чтобы сорвать наметившееся примирение последователей двух течений ислама. Так считает и старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии Иран Ахмед Ярлыкапов.
Очень многое зависит от того, все-таки, кто является непосредственным заказчиком убийства. Потому что в апреле этого года были очень важные события в Дагестане. То есть там начались договоренности между салафитами и суфиями, которые были бы невозможны, если бы сам Саид Афанди этого не одобрил эту линию, этот шаг. А если это сделали люди из вот так называемых ваххабитов, то это, конечно же, приведет к очень плохим событиям, я бы сказал.
Председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль допускает, что убийство шейха, напротив, это масштабная провокация спецслужб. Убийство Саида Афанди может спровоцировать в и так дестабилизированном регионе гражданскую войну.
Кури продасть, кому выгодно. Естественно, что это выгодно тем силам, которые сейчас собираются на дестабилизации в масштабе России, которая начнется с Северного Кавказа. Видите, Татарстан тоже подключен, здесь недавно имевший место в Казани. Двойной теракт. Нравится начать жесткую игру. Это силы, которые, конечно, не имеют никакого отношения к радикальному подполью, потому что Саид Афанди, он выступал как миротворец. Он приводил к соглашению тарикатистов и салафитов. Та и другая стороны заинтересованы в интеграции дагестанского общества, а не в его расколе. В расколе заинтересованы силы, которые находятся за пределами республики. И подразумевает центр, прежде всего. И те структуры, которые с этим центром могут быть связаны, в том числе и в самом Дагестане. Центр является площадкой противоборства системных либералов и силовиков. Сегодня мы присутствуем при полномасштабном политическом кризисе, когда одни хотят, чтобы президент ушел, а другие хотят в ответ на это ужесточить на игру, ужесточить обращение с оппозицией. Где здесь тот лимит ужесточения, который они подразумевают? Я думаю, что этот лимит достаточно далеко и что он может включать в себя гражданскую войну. Не забудь, что политические процессы в России последние 20 лет вершились через постоянную войну на Северном Кавказе. Две больших чеченских войны, которые привели к фундаментальным изменениям в российском обществе и которые были мотивантами таких мощных структурных перестроек.
Так или иначе, убийство шейха даст карт-бланш дагестанским властям на еще более жесткое преследование несогласных с официальной духовной линией мусульман, сходятся эксперты. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
О влиянии погибшего шейха на общественное настроение на всем Северном Кавказе, о версиях убийства и о том, насколько сильно религиозные вопросы влияют сегодня на политическую ситуацию в регионе, мой коллега Александр Гостев беседовал с обозревателем Северокавказской службы «Радио Свобода», политологом и религиоведом Муртазали Дугричиловым.
Саид Афанди Черкесский был суфийским шейхом по направлению тариката Накшмандия и Шазилия. Это есть вот такие тарикаты, такие ветви в суфизме. Тысячи и тысячи, в том числе и государственные чиновники самых высших рангов, были его мюридами. Его влияние на внутреннюю политику Дагестана было безусловным.
Что значит мюрид?
Мюрид – это последователь шейха. Он получает вирт, это вот такой термин, обучается, и в дальнейшем, если этот человек достигает каких-то определенных духовных высот, он, в свою очередь, получает право на передачу вот этого учения следующим своим мюридам.
Какие взгляды проповедовал Саид Афанди Аль-Черкави? Ведь он не просто шейх, он уникальный специалист, если говорить о богословии.
Если мы будем придерживаться точки зрения его последователей, тех, кто разделяет мировоззрение суфизма, безусловно, то, что вы сказали, это имеет под собой почву. Но если мы примем сторону мусульман другого направления, салафитов, тех, кого, в частности, обвиняют в убийстве шейха Саида Афанди Черкесского, то они не считают его таковым, они не считают его безусловным духовным авторитетом, поскольку они отрицают сам факт того, что между человеком и Богом должен быть какой-то посредник, который способствует общению человека с Богом. Вот это главное расхождение между салафитами и между суфиями. Но еще более важно, это, конечно, расхождение во взглядах из области политики. Салафиты категорически не перенимают над собой правление неверных, тех, кто не является мусульманами. О чем свидетельствует вот положение на Северном Кавказе, вооруженное сопротивление российской власти, в то время как шейх Саид Афанди был ярым сторонником российской власти, он призывал всех своих последователей возносить молитвы за Владимира Путина.
Насколько тесно сейчас переплетена политика и религия на Северном Кавказе, и особенно в Дагестане? То есть борьба идет, насколько она накалена?
Религия – это главный фактор, определяющий политическую жизнь на Северном Кавказе. Именно это религиозное противостояние между этими двумя ветвями ислама, оно создает вот эту ситуацию, которая существует. Есть духовное управление Дагестана, которое определяет жизнь мусульманской уммы, и, в частности, тот же самый Саид Афанди, он был духовным вдохновителем. Я думаю, что те идеи, которые он внушил своим последователям, в том числе и в духовном управлении Дагестана, что эта линия будет продолжаться, хотя вот многие считают, что с его уходом возможно углубиться вот это противостояние, чего, может быть, и добивались те, кто организовал этот теракт.
Официальная власть в Дагестане придерживается каких религиозных взглядов?
Несмотря на то, что в Дагестане, как и в России, церковь отделена от государства, тем не менее, многие чиновники были последователями, мюридами этого шейха, и, кроме того, власть признает в качестве официальной религии это направление суфизма.
То есть занимать сейчас в Дагестане некий важный пост и при этом открыто говорить, что ты салафит, невозможно?
Конечно, нет. В салафизме обвиняют даже тех, кто попытается как-то критиковать линию, которую проводит духовное управление. Его обвинят в салафизме, в ваххабизме, в радикализме, в экстремизме. В Дагестане действует закон, который открыто запрещает ваххабитскую и иную экстремистскую деятельность на территории республики.
О религиозной ситуации на Северном Кавказе говорил обозреватель Северокавказской службы радио «Свобода» Муртазали Дугричилов. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 29 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. Немецкий политик Андерс Шохенхоф критикует российские власти за приговор участницам группы «Pussy Riot». Испанские власти рассматривают дело об экстрадиции литератора и гражданского активиста из России Петра Силаева в Москву. В программы 69-го международного кинофестиваля в Венеции включены несколько российских фильмов. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все, кто был в суде, все были в шоке.
Я такого приговора не ожидал. Это редчайший случай.
Я не согласен с тем, что управление и владение...
Это драматический рост числа беженцев. Раньше
я хочу призвать всех жителей побережья Мексиканского залива слушать распоряжение представителей местной власти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Дальний Восток. Жизнь на краю.
Эксперты оценивают стратегию правительства и бизнеса на дальневосточном направлении. Политики рассуждают, зачем Владимиру Путину саммит АТЭС и Министерство по развитию Дальнего Востока.
Дальний Восток. Жизнь на краю. Говорит и показывает Радио Свобода. В эфире и на сайте www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Басманный суд Москвы в среду признал законным возобновление уголовного дела в отношении оппозиционера Алексея Навального. Таким образом, суд отклонил жалобу адвоката Навального на отмену прекращения уголовного дела Кировлеса, по которому Навальному предъявлено обвинение в растрате имущества в особо крупном размере. Избирательная комиссия Барнаула заверила список кандидатов от Республиканской партии России, партии Народной свободы, на выборах в городскую думу 14 октября. Об этом сообщил в среду Интерфаксу сопредседатель партии Владимир Рыжков. Оппозицию на выборах мэра подмосковного города Химки должен представлять единый кандидат, считая депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев. Выступая в среду на митинге в Новосибирске, Пономарев сообщил, что переговоры о том, что оппозиционные участники выборов сняли свои кандидатуры в пользу того, кто имеет большие шансы на победу, продолжаются. Совет Европы и Европейский Союз выразили глубокое разочарование в связи с решением Высшего специализированного суда Украины, который оставил в силе приговор экс-премьеру страны Юлии Тимошенко по так называемому газовому делу. В Грузии освобождены все заложники, захваченные неизвестной вооруженной группой, заявил журналистам заместитель главы МВД страны Шота Хизениашвили. По его словам, в ходе спецоперации погибли 3 сотрудника грузинского спецназа, еще 5 ранены, убиты 11 предполагаемых боевиков. В американском штате Луизиана, на который в ночь на среду обрушился ураган Айзек в одном из районов к югу от Нового Орлеана, были затоплены жилые кварталы после того, как вода поднялась выше уровня защитной дамбы.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 29 августа. Приговор участницам группы «Pussy Riot» вызывает критические оценки за пределами России. На эту критику посчитало нужным отреагировать Министерство иностранных дел России, в частности, раскритиковав в ответ западную антихристианскую мораль и посоветовав европейским политикам и общественным деятелям, высказавшим свое мнение о приговоре, сосредоточиться на внутриполитической деятельности. Один из таких критиков – немецкий политик Андреас Шокенхоф, уполномоченный правительство Германии по координации немецко-российского общественного сотрудничества. При этом самого Шокенхофа не упрекнешь в дефиците христианских ценностей. Он католик, отец 5 детей, заместитель руководителя фракции блока партии ХДС-ХСС в Бундестаге. С немецким политиком о деле Pussy Riot беседовал корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
Независимо от того, кто и как мог бы оценить акцию «Pussy Riot» в храме Христа Спасителя, процесс над тремя ее участницами и приговор говорят о том, что это нельзя рассматривать как отдельный, единичный случай. Приговор, как и многое другое, говорит о том, что Путин и его окружение воспринимают новый средний класс, новых креативных и критически настроенных граждан не как шанс современной России для ее модернизации, а как угрозу. Мы наблюдаем целый ряд инициатив, вызывающих нашу озабоченность, начиная с ограничений свободы собраний, демонстраций и митингов до расширения возможностей для произвола служб безопасности. Появился закон об организациях иностранных агентов, далее следует возвращение отмененной при президентстве Дмитрия Медведева статьи о клевете и так далее. Возбуждение уголовного дела против Алексея Навального, обыски на квартирах организатора демонстраций – все это складывается в картину запугивания критиков системы. Власти показывают, что разнообразие мнений является для них нежелательным. Об этом говорит и статья в законе о средствах массовой информации, в которой идет речь о черном списке интернет-сайтов. Все это является противоположностью диалогу между государством и гражданами, о возможности которого говорил Путин. Позитивным я вижу при этом появление в России многих просвещенных инициатив, направленных на участие в обновлении России. Модернизация не может быть только технической, инновационной. Она должна включать в себя утверждение принципов правового государства, конкурс идей, независимую юстицию, свободную прессу и политическую конкуренцию. Приговор «Pussy Riot» – часть процесса отчуждения между государством и обществом, процесса, который уменьшает шансы России на создание современной конкурентоспособной экономики. Последние инициативы властей России противоречат достижению такой цели.
Вы говорите о том, что власти России не предлагают больше диалог обществу. А как обстоит дело с диалогом России с Западом, например, с форумом «Петербургский диалог»?
Петербургский диалог в свое время замышлялся Герхардом Шрёдером и Владимиром Путиным как открытый форум, как платформа для дискуссии гражданских обществ России и Германии. Открытый диалог – это противоположность управляемому диалогу. Петербургский диалог должен быть платформой, на которой представлены различные мнения людей как в России, так и в Германии. Например, критические воззрения немецких неправительственных организаций о ситуации в Германии, как и критические оценки российских организаций о происходящем в России, должны быть на таком форуме обязательно представлены.
Но если то, о чем вы говорите, окажется на очередной встрече в ноябре в Москве недостижимым, то возможно ли одностороннее прекращение петербургского диалога с немецкой стороны.
Петербургский диалог как раз в трудные периоды, во времена, когда выявляются внутренние проблемы как у немецкой, так и у российской стороны, неоценим. Однако темы дискуссии не должны определяться сверху, они должны возникать как проявление активности неправительственных организаций.
Я читал, что ваши последние высказывания были подвергнуты в России резкой критике. Ознакомы ли вы с ней?
Да, конечно, но любой диалог и базируется на различии мнений и взглядов. Я высказал свою точку зрения и должен принимать как нечто нормальное, что кто-то критикует мои высказывания.
Как вы в этом контексте воспринимаете критику позиции Запада со стороны представителя российского МИДа Александра Лукашевича, утверждающего, что приговор, подобный российскому в отношении Пусси Райот, или даже более строгий за подобное деяние, возможно и на Западе? С другой стороны, в противоречии с первым тезисом, Лукашевич говорит об утере на Западе христианских ценностей и видит Россию как общество, которое может подать пример Западу.
Мне кажется, мы не сможем достичь значимых результатов, если будем указывать пальцем друг на друга. То и дело, в ответ на критику положения с правами человека в России, мы видим этот указывающий на Запад перст и слышим, такое есть и на Западе. Искать выход из собственного неприятного положения, указывая на возможные проблемы других, это не помогает России. Что касается христианских ценностей и их защиты, то я, например, нахожу саму акцию «Пусть сирает в храме Христа Спасителя» неубедительной в отношении проявленного ее участницами вкуса. Но реакция на этот панк-молебен была абсолютно несоразмерной. Если бы за акцией последовали запрет на вход в храм или штраф, никто и не защищал бы участниц группы. Но длительное предварительное заключение и приговор к 2 годам колонии я не склонен считать проявлением царящих в России каких-то особых христианских настроений и ценностей. Это неверно, и ситуации в России на Западе несопоставимы. Подобный приговор, как и столь длительное содержание в предварительном заключении в схожей ситуации, на Западе просто невозможно и не имеют с принципами правового государства ничего общего.
До сих пор российское руководство говорило о стране как о многоконфессиональной. Не говорят ли последние события об отказе от принципа отделения церкви от государства и тенденции к опоре власти в основном на русскую православную церковь?
Такого впечатления у меня нет. Я знаком с жизнью разных религиозных общин России, и у меня возникло впечатление, что русская православная церковь недостаточно отстаивает перед государством свою независимость. У православной церкви есть, конечно, и общественные функции, но у нее есть и духовная миссия. Для меня отделение церкви от государства является необходимым условием для развития гражданского общества. Меня несколько удивило, что русская православная церковь высказалась по поводу панк-молебна только после того, как об этом с позиции Путина выступил его пресс-секретарь. И наоборот, когда Путин сказал в Лондоне 2 августа, что он пожелал бы не слишком сурового приговора, только тогда церковь выступила с гораздо более взвешенной позицией, чем ранее. Я увидел за этими проявлениями слишком малую самостоятельность церкви по отношению к власти. Как раз в государстве, где правительство хочет опереться на религиозные ценности, церковь не должна позволять себе быть зависимой от власти.
Немецкий политик Андреас Шокенхоф о деле Пусси Райота и отношениях России и Германии. Беседу вел корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
Искусство как провокация все больше и больше теряет свою действенность. Искусство как провокация работает в критические моменты, в моменты принуждения, в моменты политических изменений. Тогда это важно. Если сегодня Александр Бреннер зайдет в музей и испортит экспонат, это уже будет не провокацией, а порчей имущества.
Предшественники Пусси Райот. История радикальных акционистов. Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 29 августа. Дело российского гражданского активиста и литератора Петра Силаева, подозреваемого в участии в нападении на здание Химкинской администрации в декабре 2010 года, передано в отдел по уголовным делам Национальной судебной палаты Испании. Было принято решение о содержании Силаева под стражей на протяжении 40 дней до выяснения всех обстоятельств, в частности, наличия арестованного статуса политического беженца. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Александра Вагнера. Вагнер.
Пётр Силаев был арестован в прошлый вторник в испанском городе Гранада на основании запроса российской прокуратуры, сделанного через Интерпол. По данным из близкого окружения Силаева, суд, который примет решение о его освобождении или экстрадиции в Россию, состоится в Мадриде. На следующий день после ареста в блоге гражданской активистки Оксаны Челышевой появилась информация о том, что Силаев, получивший в Финляндии статус беженца в марте этого года, попросил изменить личные данные, и это стало одной из причин его задержания в Гранаде. По данным Челышевой, испанским правоохранительным органам переданы документы о предоставлении статуса беженца и свидетельства из магистрата финского города, в котором он проживает в настоящий момент, о том, что его имя было изменено. Испания подписала конвенцию о статусе беженцев, предполагающую невозможность возвращения лиц, которым было предоставлено политическое убежище, в государство, из которого они бежали из-за преследования. Если испанские власти получат соответствующее подтверждение от финских властей, они не могут экстрадировать Силаева в Россию. По сообщениям Виктора Черецкого, корреспондента «Радио Свобода» в Мадриде, со ссылкой на Национальную судебную палату Испании, помимо участия в нападении на здание администрации города Химки в 2010 году, Силаев обвиняется в хранении оружия и взрывчатых веществ.
Какова дальнейшая юридическая процедура, которую предстоит пройти Силаеву в Испании? С этим вопросом я обратился к директору Департамента по связям с прессой Национальной судебной палаты Майте Кунчильос. Национальной судебной палате подследственный пройдет обычную процедуру, которой подвергаются лица, чьей экстрадиции требует то или иное государство. Сейчас он находится под опекой отдела по уголовным делам Национальной судебной палаты, который непосредственно занимается рассмотрением его вопроса. Причем процедура рассмотрения длительная. Главное для нас – соблюсти законность и во всем разобраться досконально. На вопрос, будет ли Национальная судебная палата учитывать предполагаемое наличие у арестованного политического убежища в Финляндии, госпожа Кунчильос ответила, что ей ничего не известно о подобном факте. Об отсутствии у Силаева каких-либо документов, свидетельствующих о якобы полученном им политическом убежище, ранее сообщил представитель национальной полиции Испании, производивший арест россиянина. Этим же вопросом я обратился к испанскому адвокату Хосе Санчесу Аларкасу. По его словам, наличие у Силаева политического убежища в одной из стран Евросоюза должно было по закону немедленно положить конец любым юридическим действиям, связанным с экстрадицией. Если следователь принял решение о заключении задержанного под стражу и начале процедуры экстрадиции, то Национальная судебная палата действительно не располагает данными о финском политическом убежище. Время для того, чтобы разобраться, есть. На процедуру принятия решения по экстрадиции отводятся и 6, и даже 16 месяцев, отметил адвокат. Если судьи решат, что Силаев преследуется на родине по политическим мотивам, то он выдан России не будет. Представитель управления пенитенциарных учреждений сообщил, что россиянин содержится в тюрьме Сото-дель-Реаль в 43 километрах к северу от Мадрида. В этой же тюрьме находился 10 лет назад, ожидая решения об экстрадиции в Россию, медиамагнат Владимир Гусинский. Напомню, что Гусинский выдан не был, поскольку суд посчитал, что он преследуется в России именно по политическим мотивам.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. Нападение на здание Химкинской администрации произошло 28 июля 2010 года. Несколько десятков человек в знак протеста против строительства автотрассы Москва-Петербург обстреляли здание из травматического оружия, забросали камнями, бутылками и оставили на фасаде надписи. Через два дня после нападения были арестованы антифашисты Алексей Гаскаров и Максим Солопов. Первый был полностью оправдан и получил денежную компенсацию за несправедливое преследование, а второй приговорен к условному наказанию. В организации нападения на Химкинскую администрацию обвинялся и Пётр Силаев, который вскоре после этих событий уехал в Финляндию, где получил статус беженца. В Финляндии опубликован перевод его повести «Исход», повествующий о жизни члена российского движения «Антифа». Впервые повесть в 2010 году опубликовал журнал «Знамя». Александра Вагнер, Радио Свобода, Прага.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Сегодня, увы, это трагическая рубрика. В Москве прощаются с известным российским блогером Зафаром Хашимовым. Он известен аудитории «Живого журнала» под ником «Чуркан». В полиции сообщили, что Хашимов выпал из окна дома на Ленинградском шоссе в Москве. Проводится доследственная проверка, наиболее вероятная версия гибели – самоубийство. Хашимов было 44 года, он работал политическим обозревателем на канале РЕН-ТВ. О Зафаре Хашимове в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Любовью Чижовой вспоминает интернет-обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев.
Зеф запомнится тем, что он был одним из первых ярких пользователей российского сегмента, русскоязычного сегмента «Живого журнала», первого и пока, ну, все-таки, чтобы кто ни говорил, наиболее яркого блок пространства «Рунета». Он был одним из первых, его уже насчитывал, ну, вот уже почти 10 лет, насколько я понимаю. Вот только сегодня там появилась плашка, что этот «Живой журнал» — это мемориал, и никаких новых записей в нем не появится. Он был совершенно великолепным человеком с одной стороны и очень жестким сетевым троллем с другой. По крайней мере, вот именно вот эти первожижисты, они и учредили в российском интернете, который до этого тоже же был достаточно викторианским. Там было либо расшаркивание друг перед другом, либо какое-то прямое хамство. Но, собственно говоря, сетевые основы, основы сетевого этикета и основы нарушения сетевого этикета, это, конечно, делалось первым поколением жижистов, и мы сейчас только работаем в этом пространстве. Также Зафар создал одно из первых сообществ, одно из крупнейших сообществ под названием «Отдам даром». Собственно говоря, идея эта ему пришла вот буквально, насколько я помню, когда ему надо было отдать магнитофон. В принципе, хороший магнитофон, но там было, кажется, что-то с проводом, а у него то ли не было возможности, то ли не было средств возиться с ним. Так что он просто сказал, вот кто хочет, забирайте даром. И сейчас это сообщество с около 10 тысяч активных пользователей, которые присоединяются, которые что-то берут, что-то хотят получить, что-то отдают взамен. По-моему, это прекрасная горизонтальная связь, и ее придумал Зафар Хашимов.
А каковы были политические пристрастия и взгляды Зафара Хашимова, и как это отражалось в его блоге?
Толерантным человеком Зеф не был. Каким-то особо прислушивающимся к разнообразным чувствам, о которых сейчас так модно говорить, особенно чувств верующих, Зафар таким не был. Это было в его стиле, когда, собственно говоря, появлялось сообщение о смерти какого-либо известного человека в его стиле, и, собственно говоря, он ввел вот такую, скажем так, миметическую составляющую, в его стиле было повесить пост, кто такой, в каком стиле играл. Во многом в этом была его прелесть для кириллического сегмента ЖЖ. Но я хочу сказать, что все эти циники, которые пришли в то время или которые пришли позже, вчера и сегодня, рыдают и напиваются в одного, и, собственно, пишут то, что называется пьяными постами под замки, очень человечные, очень тонкий, очень яркий, с огромной болью. И, собственно, это в очередной раз показывает, что не так важно, что говорит человек в своем блоге, а важно, что он чувствует. А то, что чувствуется в блогах, проявляется, к сожалению, очень редко и все больше под замком, и все больше по печальным поводам.
Юра, а вы знали его лично?
Да, безусловно. Зафар был человеком, которого можно было найти скорее не на концерте в Большом зале консерватории, а, допустим, на презентации книги Адольфовича Владимира Нестеренко, посвященной, скажем так, боевой жизни уголовников 90-х. Собственно говоря, там мы с ним познакомились. Потом мы состязались с ним в наблюдательный совет «Сия живого журнала». Это состязание он выиграл. Вот надо сказать, что он очень, скажем так, изначально относился скептически к самой идее создания некоего наблюдательного совета, считал это чем-то вроде оккупационного органа в каком-то, вот, допустим, гетто. Тем не менее, он выиграл эту гонку, за него проголосовало большинство пользователей кириллического сегмента, и, соответственно, это достаточно о многом говорит.
Трудно вот говорить о причинах гибели Зафара Хашимова и задавать такой вопрос, на самом деле, тоже очень трудно, но как вы думаете, вот Почему он так решил?
Я не видел никаких флуктуаций в его блоге, я не видел никаких подобных, скажем так, поползновений в его подзамках. А обычно там рассказывается больше под замком, чем в открытом доступе. Ничего подобного. Вот я только что прочитал запись в открытом доступе, я могу ее процитировать. Человек говорил о том, что разговаривал с ним в воскресенье, и Зафар был весел, обсуждали они планы на неделю. Утро вторника, когда Зафар был найден около своего дома на Ленинградском шоссе, не должно было как-то выпасть и, собственно говоря, прекратить вот череду вот этих планов на неделю. Квартиру вскрывали с МЧСом, насколько я знаю. В ней никого не было. Насколько, опять-таки, мне известно, сколько известно пользователям сети, которые всегда все знают, и никого в тот момент рядом с Зафаром в квартире на седьмом этаже Ленинградского шоссе, дом, кажется, 50, не было. Предсмертные записки, насколько известно, также оставлено не было. Вполне возможно, что это такой всплеск, к сожалению, трагический.
У блогера Зафаре Хашимове, обозревателя «Радио Свобода», Юрий Васильев. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Венеции сегодня открывается 69-й международный кинофестиваль, старейший, один из самых престижных смотров мирового кино. Первый фестиваль в Венеции прошел ровно 80 лет назад, в Италии времен фашистского режима Бенито Муссолини, который стал инициатором проведения этого мероприятия. Как и во всей Италии, как и у всей Европы, у фестиваля непростая история. И те фестивали, которые проходили при Муссолини, организаторы смотра теперь не включают в общий счет. Я беседую с работающим в Италии журналистом Алексеем Букаловым.
Этот фестиваль, хотя и носит 69-й номер, на самом деле он считается юбилейным. 80 лет тому назад, в 32-м году, здесь, на острове Лидо, зажглись экраны смотра, который уже тогда назывался «Мостра», выставка кинематографического искусства. И открылся он в рамках существовавшей здесь молодой биеннале изобразительных искусств. Муссолини очень точно вычислил место, потому что это был такой модный в то время курорт, наиболее близко расположенный курорт адриатический к Западной Европе. И он считал, что сюда поедут зрители и поедут кинематографисты. И не ошибся. Для него это была очередная идеологическая акция. На новом здании, построенном казино, а потом и рядом пристроенном здании Дворца спорта, выстроенных в стиле обычной такой конструктивистской архитектуры тоталитарного времени, висел большой лозунг. Он примерно звучал так, что кино – это самый важный для нас вид искусства. Я не думаю, чтобы Дуче знал знаменитый афоризм, приписываемый Владимиру Ильичу Ленину. Муссолини считал кинематограф очень важным средством пропаганды. Он много сделал для того, чтобы операция по установлению фашистского режима в Италии была зафиксирована средствами кинематографа. Он создал настоящий такой первый, пожалуй, в Европе, который, может быть, напоминает, или наоборот, советский журнал «Новости дня» напоминал эти выпуски киноинститута «Луче», где фиксировалось движение фашистской идеи по Апеннинам. И интересно, что у истоков этого фестиваля в составе первого оргкомитета стояли такие звезды мировые, как два лауреата Нобелевской премии Пиранделло, известный драматург, и итальянский изобретатель радио Гульельмо Маркони, и вместе с ними один из братьев Люмьер.
Есть основания полагать, что в начале 30-х годов никакого бойкота вокруг Венецианского фестиваля не существовало. Если не ошибаюсь, и открывался первый фестиваль фильмом американского режиссера, кстати, армянского и русского происхождения, который работал еще с Вахтанговым, Рубеном Муляна, довольно известного мастера.
Но я думаю, что здесь больше того. Не только, так сказать, американские, не только люди, которые видели в кино будущее, приняли этот сигнал. Вы понимаете, такие сигналы посылались не только кинематографистам, но и деятелям других искусств. Они посылались футуристам и находились сторонников среди художников, среди поэтов. В 32-м году Довженко показал здесь фильм «Земля». Сейчас новая заставка для юбилейного фестиваля. И там цитаты из фильмов, и в том числе маленькая цитата политическая из фильма Довженко «Земля». Это говорит о том, что расчет был, конечно, на то, что это не только чисто пропагандистская, но еще и акция по повышению значения кинематографа в мировой культуре.
Понятно, что послевоенные годы произошел решительный разрыв и с идеологией Муссолини. Не случайно Венецианский кинофестиваль 69-й, то есть те годы, когда он проходил под патронажем Муссолини, они как бы выбелены из истории кинофестиваля. Вообще, это предмет для дискуссии в этом году?
Мне кажется, что сейчас к этому относятся более спокойно и более умеренно. И нет такого выбеливания. Конечно, пропаганда фашизма считается невозможной. Дуче – это фигура очень противоречивая. Хвалить его не принято, но и его достижения никто не вычеркивает. Осушение болот вокруг Рима, создание каких-то определенных условий для промышленных проектов, строительство дорог, которыми до сих пор Италия гордится. И есть памятники Бенито Муссолини, где на стелле написано слово «Дуче», и никто эти памятники не сносит около Олимпийского стадиона в Риме. И, конечно, ему никто не забывает авантюру в Абиссинии. Никто не забывает всех его преступлений против итальянского народа, которых он втравил в войну. Это все так. Но, тем не менее, какие-то остаются вещи. Вы знаете, были ведь многие русские последователи Муссолини. И вот памятник Муссолини, проект памятника был создан знаменитым русским скульптором, когда он находился в эмиграции в Италии, Паоло Трубецким, автором памятника Александру Третьему знаменитому. Он не был поставлен, но он был предложен, макет существует. Это очень сложная тема, которую вы затронули. Она не имеет однозначного ответа, Андрей.
Из Венеции журналист Алексей Букалов. Венецианский фестиваль традиционно проявляет довольно большой интерес к российскому кино. В этом году один из участников главной конкурсной программы – картина режиссера Кирилла Серебренникова «Измена». В программе «Горизонты» представлен фильм Алексея Балабанова «Я тоже хочу». Как спешл-эвент – особое событие. В программе фестиваля участвует документальная работа Любови Аркус «Антон тут рядом». Любовь Аркус – известный российский киновед, главный редактор петербургского журнала «Сеансы», лента о жизни взрослеющего мальчика-аутиста Антона Харитонова – для нее режиссерский дебют. Аркус еще и сооснователь фонда помощи детям-аутистам и их родителям. Я беседую с Любовью о том, зачем она снимала этот фильм и как он попал в программу Венецианского фестиваля.
У меня не было никакой истории отношений с Венецией, я там никогда не была. Я всегда с почтением отношусь к этому фестивалю. Фестиваль, который очень много внимания уделял русскому кино, пожалуй, больше всех. И в прошлом году мой друг Александр Николаевич Сокуров получил там гран-при, чему мы все были страшно счастливы. Ну, я с почтением к нему относилась, но у меня личных никаких отношений с этим фестивалем, конечно, не было. Это вообще я жив. Вообще, это мой дебют режиссерский, их и быть не могло.
Ну вот теперь эти отношения завязались. Кто-то обратился к вашему продюсеру. Как случилось, что фильм попал в программу Венеции?
На Каннском фестивале Боря Нелепо по просьбе Кости Шавловского, моего исполнительного продюсера, дал просмотровки отборщикам. Петя Шепотинник его взял в просмотровку и отдал ее в отборочную комиссию. Каким-то таким простым, банальным путем он попал, вот что я хочу сказать.
Вы ожидали такого успеха?
Нет, я об этом не думала. Я испытывала огромную радость за фильм, за свою съемочную группу, за оператора Алишера Хамитхаджаева, который, кстати говоря, получал в Венеции приз «Золотая Азела» за фильм «Бумажный солдат». Я очень рада за всех, кто мне помогал, и очень рада за Антона, главного героя моего фильма, потому что, на самом деле, для меня это означает, что та, ну, в общем-то, мощь, которая в нем есть, что она видна не только мне, вот, а она видна и другим людям. Очень многие люди стали благодаря Антону и в жизни, пока мы делали фильм, пока он был в редакции, пока все с ним как бы возились и общались, и его все полюбили, и он стал близким человеком, я видела, какое количество людей стало понимать благодаря Антону, что это такое, что это за проблема. Главным образом счастлива, что, ну, что как я теперь понимаю, все-таки у фильма будет судьба, и это значит, что он принесет пользу.
Фильм попадет в широкий прокат, как вы думаете?
Нет, у нас нет широкого проката. У нас не может быть широкого проката. У нас, в общем, все самые лучшие русские фильмы не имеют никакого проката, это, к сожалению, такая беда. Поэтому нет, не будет широкого проката. Но, в общем-то, мне Константин Эрнст разрешил уже об этом говорить, что он собирается купить его для Первого канала. И для меня судьба фильма это зрители, которые будут смотреть. Вот как, сколько зрителей его посмотрит. Для меня это самое главное. Как они будут на него реагировать. Вот судьба в этом. Я не могу оценивать свой фильм, потому что человек не может оценить, как бы, да, ни свою внешность, ни свой фильм, ни свой характер. Он не может посмотреть на это со стороны. Я не могу сказать, что он хороший получился или плохой. Я могу твердо сказать, что, судя по тем просмотрам, которые уже были, люди реагируют очень эмоционально, даже сверхэмоционально. Я даже не ожидала такой реакции. И та задача внутренняя моя, которая была поставлена мною, она выполнена. Она лежит вне как бы категории оценок, хороший фильм или плохой. То, что я хотела, я сделала. То, что я хотела, я сказала. А как это получилось, ну, разумеется, не мне оценивать.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 29 августа были кинорежиссер Людмила Аркус и римский журналист Алексей Букалов. В Венеции открывается 69-й международный кинофестиваль. Вот так обстояли дела в среду 29 августа 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Илья Бабченецкий. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!